Дорогая церковь, мир вам! Мы продолжим изучение книги Притчей, и я предлагаю вам открыть 4 главу с 1 по 11 стих. Книга Притчей, мудрости Соломона, с 4 глава, с 1 по 11 стихи. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение». Не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои. Храни заповеди мои и живи, приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от уставов, от слов моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость». Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок. Доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Интересно, что... Подобные слова, тема проповеди – это мудрость во взаимоотношении или мудрость взаимопонимания. Интересно, что подобные слова от отца к сыну мы слышали почти в каждой главе. И более того, мы будем слышать их дальше. Потому что отец хочет передать сыну то, что он имеет. Отец хочет, чтобы сын его понял. Он увидел ценность мудрости, что она ценнее, как мы смотрели книгу Притчи, 3 главу. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ею. То есть, что бы ты, сын, ни пожелал, мудрость намного больше. Соломон знает, о чем он говорит. Он все испытал. В книге Екклезиаста он испытывает это, он испытывает то. Он замечает многие вещи. Написано, он испытал все под солнцем. То есть, все на своей шкуре испытал, есть такое выражение. И к чему он пришел? Он говорит, бойся Бога. И заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Этого более чем достаточно, но если этого нет, этого недостаточно. Вот что значит слово «все». В этом все для человека. Соломон неразрывно связывает мудрость с процессом познания Бога и с процессом жизни или взаимоотношения с Богом. Потому что все для жизни, этого мало приобрести, этого нужно, чтобы было в этом постоянство. Соломон рассматривает мудрость не как что-то, что идет в довесок. Например, ну, ты сначала подрасти, женись, найди хорошую работу, заведи семью, и потом начинай приобретать мудрость. Тогда мудрость – это что-то, что тебе нужно в определенный момент, но не в начале твоей жизни. Соломон говорит, с самого начала вот что тебе нужно, потому что это все для твоей жизни. Ради нее стоит идти на жертвы, потому что это самое выгодное предложение, какое когда-либо ты имел в своей жизни. Это все для твоего имения. И отец хочет передать эту истину своему сыну. Это книга Притчей. И здесь возникает одна проблема. Когда я учился в школе, я не был самым замечательным учеником. Ну как, я был замечательным, но меня замечали совсем по другому поводу. То есть меня не замечали как хорошего ученика. Меня скорее замечали как плохого ученика, и как такого, который любил поднять волну. И мама часто говорила мне одну фразу, особенно когда возвращалась после собрания. Она говорила, сын, садись за уроки, вкладывай в учебу, трать это время на учебу, не трать на улицу. Естественно, у меня была другая точка зрения. Естественно, я видел улицу, я видел своих друзей, я думал, мама, ты не в моей шкуре, ты меня не понимаешь. Тогда, когда ты жила, было твое время, сейчас мое. У меня сейчас совсем другие возможности. Но мама знала, что когда-то придет запредельно далекое будущее, и там надо будет решать определенные проблемы. И для нее это будущее уже пришло. И она знала, что когда надо будет решать эти проблемы, нужно иметь определенные знания, чтобы их решать. А где эти знания взять? А они остались в прошлом. Поэтому она, естественно, по-матерински давала мне определенный совет и говорила, сын, лучше это делать сейчас. У сына, естественно, есть другая точка зрения. Это так и должно быть. Сейчас 21 век. 10 лет назад у детей была другая точка зрения, у родителей другая. 100 лет назад, 1000 лет назад то же самое. У Соломона была одна точка зрения. И он знает, что у его сына другая точка зрения по тому же поводу. И именно поэтому он хочет, чтобы сын понял эту истину. И он хочет ее донести. Мудрый отец хочет научить своего ребенка что-то, что ему поможет потом. Он знает, что если твой ребенок упустит это сейчас, потом это будет приобретать либо сложно, либо вообще нет будет возможности это приобрести. Самое главное, по мнению Соломона, это мудрость. Недрагоценные камни, мы говорили об этом в третьей главе, нехорошая работа, несчастье в семье, все определяет мудрость. Он понимает, и он видит, и знает, что если сын начнет прямо сейчас, то это будет приносить свои плоды уже сразу. Это не долгосрочные инвестиции. Молодежь, если мы сейчас начнем приобретать мудрость, то уже завтра мы увидим ее плод. Он не будет столь ясным и явным, как если вот ты сегодня глупый, а завтра ты резко мудрый или умный стал. Ты сразу видишь разницу. Здесь это процесс, которым Бог тебя учит, которым Бог тебя формирует. Экклезиаст, 4 глава, это старый старец Соломон наблюдает и говорит одну вещь. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». Экклезиаста, 4 глава, 13-14 стихи. «Ибо тот, молодой, из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своим бедным». Пусть юноша бедный. Но есть две замечательные вещи. Первое, он юн, то есть у него больше времени. Второе, он умеет принимать совет. У экклезиаста это сравнивается с тем, что если тебе не достает мудрости, есть кто-то, кто тебя может научить. Старого проблема не в том, что у него нет денег, у него нет власти, у него корона, у него есть все. Но он все может потерять из-за одной вещи. Он не умеет слушать ближнего. Он не умеет принимать авторитет того человека, который может действительно мудрее, хотя не имеет короны и денег. В этом есть проблема. Мало быть отцом, который знает, что если неправильно жить, то потом будет хуже. Надо еще донести это. Надо еще сделать это так, чтобы сын действительно захотел не просто слушать, принять, а когда вы уйдете, перестать это делать, но чтобы он захотел жить потом по тому, как вы научили его. В контексте притчи мудрость, которая здесь говорится, можно смотреть под двумя углами. Первое – это семья, то есть отец учит своего сына и наставляет его, как правильно, потому что не хочет, чтобы он ошибался. Тут заложены определенные принципы взаимоотношения в семье. Второй момент – взаимоотношения с окружающим меня миром или взаимоотношения с людьми, которые меня окружают, на основании того, как Бог хочет, чтобы я с ними общался. Поэтому мудрый отец – это Бог, который хочет научить меня, маленького сына, независимо от того, сколько лет я прожил на этой земле. Самый большой долгожитель, его срок – это пыль по сравнению с тем, сколько Бог. Он вечный, он вне времени. Он мудрый отец, я несмышленый сын, которого надо учить независимо от того, седой я старец или я только что родившийся младенец. Слушайте, дети, наставления отца. Самый первый стих. И внимайте, чтобы научиться разуму. Слово «слушай», мы хорошо понимаем, что есть слово «слушать», и мы умеем отличать «слушать» и «слышать». Мы знаем, что слушать – это внимать и принимать, а слышать – это, ну, где-то там на бэкграунде что-то играет. Например, Бог, когда говорит к Иезекиилю о старейшинах народа Израиля, 8 главе, показывает то, как они развратились, он говорит одну фразу. Иезекииля, 8 глава, 18 стих. «За то, что они поставили идолов и беззаконие, я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую, хотя бы они взывали мне в уши, громким голосом, не услышу их». То есть, Бог что, не слышит? Он слышит. Он слышит, что они говорят. Он слышит, как громко они говорят. Он говорит, я даже буду смотреть на то, что будет с ними происходить, и око мое не пожалеет этого. Не говоря уже о том, что я не буду отвечать им на их молитвы. Дальше, когда священники поняли, что, в общем-то, они поклоняются Богу, они ему что-то говорят, а ничего не получают взамен. Они не видят ответ на это. И в 14 главе они приходят к пророку и просят пророка Иезекииля вопросить к Богу о них. И Бог отвечает пророку и говорит, «Сын человеческий, эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Это Иезекииль уже 14 глава, 4-3 стихи. Он говорит, «Сын мой, не то, что я их не слышу, когда они мне кричат в уши. Подумай, могу ли я ответить им?» Слово «слушать» означает «отвечать». Определение словарное «выслушивать», «прислушиваться», «слушаться» или «повиноваться». Вот в каком контексте говорится это слово. Чаще всего употребляется в Ветхом Завете как «слушай, Израиль». Это не значит, что ходит пророк и говорит «слушай, Израиль», и дальше говорит определенные истины. Это значит, что то, что будет сказано после этой фразы, очень важно для тебя, человек. Это будет определяющим моментом в твоей жизни, как ты должен смотреть на эти вещи и как ты должен поступать на эти вещи. Второй момент, где употребляется это слово, это «слушай, сын мой». То есть то, что будет сказано потом, «сын мой», для тебя очень важно. Это будет определять всю твою жизнь. Поэтому тут стоит именно это слово. Но надо еще так сказать, чтобы человек тебя слушал. Когда мама меня наказывала, у меня родители разведенные, поэтому я привожу в пример маму. Когда мама меня наказывала, особенно после родительского собрания, это был такой особый момент в нашей семье, она приходила с собрания, я уже знал, что сейчас будет, и вот в этот момент она начинала меня наказывать, начинала мне говорить нравоучение. Я ее не слушал. Я не могу вспомнить, что она меня учила. В этот момент я слышал, что она говорит, но я ее не слушал. Сейчас я понимаю, почему. Тогда я, естественно, это был маленький Адам, он ничего не понимал. Ефесянов и Колоссянов, Павел, который не имеет детей, говорит очень интересную вещь. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В Колоссянах говорится очень похожая мысль. Слово «злить» или «раздражать» значит «избегайте отношений, слов и действий, которыми вы могли бы довести до состояния злого отчаяния или горечи». Это все равно, что вы излупите сначала человека, а потом будете ему говорить о мире на земле. Он не будет вас слушать. Павел не имеет детей, но он знает одну вещь. Независимо от того, ребенок или взрослый человек, состояние злости, раздраженности и гнева, если я нахожусь в этом состоянии, что бы я ни говорил, меня не будут слушать. Если человек, который слушает, находится в этом состоянии, что бы вы ему ни говорили, он не будет вас слушать. Почему Павел акцентирует внимание именно на детях? Потому что у отца есть власть над ребенком. И ему проще давить. Ему проще толкнуть сына или толкнуть своего ребенка в это состояние, когда он не будет слушать, тогда зачем говорить? Зачем говорить ребенку нравоучение или что-то ему объяснять, если он вас не слушает? Зачем с кем-то что-то выяснять, если твой собеседник или ты сам находишься в состоянии раздраженности? Я был в таком состоянии. Я вроде бы говорю, но человек меня не слышит, не понимает. По одной простой причине. Я в таком состоянии. То, как я говорю, то, что, даже то, что я говорю, без разницы, то, как я говорю, имеет значение для него. Когда человек находится в таком состоянии, ему все равно, что вы говорите и как вы говорите. Он просто не будет этого принимать. Тогда зачем это говорить? Вы можете сказать 10 раз, и это не будет иметь эффекта. В этом кроется очень серьезная проблема. Неправильное отношение между теми, кто хочет передать, и те, кому хотят передать. Смотрите, как Соломон не просто хочет донести, не просто, чтобы его выслушали. Нужно, чтобы те, которые слушают, это приняли. Он говорит, слушайте, дети, наставления. То есть, примите то, что я сказал. И внимайте, чтобы научиться разуму. Чтобы сын научился разуму. Чтобы он слушал и внимал. Слово «внимать» – это дисциплина. То есть, применять то, что ты услышал. Отец настолько любит сына, что хочет передать ему эту истину. Почему? Второй стих. «Потому что я предал вам доброе учение». Он знает, что то, что он хочет дать, это доброе. Но теперь это доброе надо как-то дать. А того, что ты обладаешь добрыми знаниями, помогает только тебе. Твоим детям, твоим близким, твоей жене, людям на работе это никак не помогает, если ты не можешь им этого передать. Он хочет не просто сказать. Вот сказал, а там, ну я тебе сказал, сам ты делаешь, что хочешь, там хоть трава не расти. Вот все что угодно, есть такое выражение. Он хочет это сказать так, чтобы сын мог это принять и исполнять. И в примере Соломона видно, как он находит подход к своему сыну. В примере Соломона мы видим, как Бог нашел подход к нам. 3 и 4 стихи. «Ибо я был сыну отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Интересно, что Соломон из желания донести своему сыну эту истину, о том, что заповеди ему нужны, о том, что это будет это доброе учение, он ищет подход к нему. Он хочет показать, что сын, я тебя понимаю. Он идет навстречу к нему. Он не ждет, когда сын придет к нему навстречу. Потому что когда придет сын, он придет не с вопросом, он придет с жизненным примером своим уже. Он не будет спрашивать, почему так. Он говорит, папа, уже вот так получилось. Поэтому Соломон первым идет к нему. И он говорит, сын мой, да, я царь, да, у меня корона. Поэтому это настолько важно. Время, конечно, меняется. Когда мой отец был там пацаном, он жил по-своему. Но это не то время, когда я был пацаном. Когда я был подростком, это не то время, когда сейчас живут подростки. Это разные времена. Это все разные отношения. Но смотрите, что Соломон ищет подход к сыну и говорит: не думай, что я царь, у меня корона, и ты должен меня слушаться, а я должен тебе повелевать. Я твой отец, и у меня был когда-то отец. Я был в том состоянии, я тебя понимаю, потому что я тоже был нежным. Я тоже был в таком состоянии, в котором ты сейчас. В синодальном переводе показано слово «нежнолюбимый». То есть отец меня тоже любил с нежностью. Но это слово применяется с разными контекстами. Очень часто оно показывает не состояние отца к сыну, а состояние самого сына. И оба варианта здесь подходят, поэтому в разных переводах перевели по-разному. Например, это слово употребляется, когда Иаков идет навстречу с Исавом, посылает перед ним, перед собой большое стадо, чтобы как-то умилостить своего брата. Он не знает, чем это все кончится. И когда они общаются, он видит, что брат проявляет к нему такое милосердие, действительно, он хочет с ним примириться. И он говорит: я пойду впереди тебя. И Иаков сказал ему: господин мой знает, что дети нежны, а скот дойный, поэтому мы не можем идти быстро, я пойду за тобой. То есть это слово употребляется как нежные слова. То есть это состояние человека легко ранимого. Он говорит: меня тоже любили нежно, ко мне тоже проявляли то, что я сейчас к тебе проявляю. То есть Соломон хочет показать: я тоже был сыном. У меня тоже были эти вопросы, у меня тоже были эти искушения. Да, у меня не было iPad, у меня не было iPhone, у меня не было такого телевизора, у меня не было доступных машин. И все вещи, которые сейчас, сын, тебе доступны, у меня не было. Но искушения по отношению к моей нежной душе никак не менялись. Дьявол никуда не делся, он никуда не поменялся. Поменялись методы воздействия, да, но суть осталась той же. Сын, я знаю эту суть. Те вопросы, которые у тебя сейчас возникают, вы думаете, в воскресной школе детей нету вопросов? Есть. Многие из них боятся подходить к своим отцам, задавать эти вопросы. Им проще сказать другому дяде. Подумайте. Вашего сына, ваших детей всегда есть кому вложить. Если это не будете вы, то будет кто-то другой. Так же и мы по отношению к Богу. Бог знает, что в этом мире есть те, которые хотят вкладывать в людей. И дьявол будет это делать. Поэтому Бог делает шаг вперед. Те вопросы, которые тебя тревожат, сын. То, что ты сейчас проходишь, я был в этом состоянии. Я знаю, что это такое. Я таким же, как и ты, был в таком же состоянии. И мой отец помог мне. Потому что если ты думаешь, что у тебя проблемы сейчас с отцом, у меня тоже был отец. Мы тоже друг друга не понимали. Я тоже не видел то, что мне хочет донести отец. Но когда он мне донес, это помогло мне. Соломон хочет встать на уровень своего сына и показать ему, что я такой же, как и ты. Я тоже боролся с этими переживаниями. Смотрите, 4 стих. «И он, отец Соломона, учил меня и говорил мне, и говорил те же самые слова, которые говорит сейчас Соломон, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. То, что я хочу передать тебе, это мудрость от Бога, которая пришла ко мне через отца». Если ты сейчас этим пренебрежешь, сын, потом тебе будет сложнее. Но сын этого не видит, это видит отец. Это хочет донести отец. Но для того, чтобы это передать, царю нужно было снизойти к сыну. То есть, я был нежным, да, сын, я не был всегда с короной, я не был сильным, высоким, мудрым. Я был нежным, как и ты. Те вопросы, которые у тебя возникают, у меня возникали. И, может быть, я их решал даже хуже, чем ты. Но теперь я знаю, как с ними решить. Он хочет встать с ним на один уровень, чтобы сын его слышал. Интересно, что в Новом Завете есть то же самое учение. Тот же самый принцип говорит нам Христос. Ефесянам 4 глава 2 стих. «Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу в любви». То есть, в одном из периодов говорится, терпя друг друга с любовью. Понимая, что есть другой человек. Бог показал пример такой любви. Филиппийцам 2 глава 6 и 8 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смертный крестный». Сегодня мы почитаем хищением, когда со мной не так поздоровались. Сегодня мы почитаем хищением, когда меня не почли должным образом. Не посмотрели на мои погоны, не посмотрели на мои финансы. Я же богаче его, почему так со мной разговаривает? Пригласили меня куда-то не так, как я заслуживаю этого. Не оценили мой опыт. Вот у меня опыт больше, чем у тебя, поэтому ты слушай меня. И когда меня это задевает, я считаю, что меня обкрали. Я считаю, что у меня что-то забрали. Меня как-то недооценили. Если это действительно так, это банальная гордость. Это то же самое, что было во времена Соломона. Это банальная, простая гордость, с которой вы рождаетесь. По отношению к притчам этот принцип, и нет, это принцип, и нет разницы в возрасте. Сколько лет, маленький, только родился или уже при смерти. Это все равно тот же самый принцип. Тут вообще не идет разговор о возрасте. Все дети по отношению к этой истине. Все дети по отношению к отцу. Все дети по отношению к тому, который живет вне времени и знает, как меня учить, потому что мне это учение надо до смертной доски. И Бог знает, что в самый последний момент я могу поступить неправильно, потому что мне никогда не достает мудрости. И это никак не нарушает субординации. Бог смирил себя до того, чтобы быть равным человеку, но это никак не нарушило субординации. Это никак не ущемило его. Сын все равно должен почитать отца. Когда я прихожу к отцу, я должен почитать отца своего, потому что он мой отец. Я подхожу к отцу, но это ответственность отца встать на мой уровень, чтобы мне донести. Это не я должен опускать своего отца на уровень и объяснять ему. Никто ничего не нарушил. В церкви есть люди, ответственные за служение. У нас на воскресной школе есть люди, ответственные за служение. Решают определенные вопросы. Но когда мы приходим к детям, я не могу с ними говорить с позиции «Вы никто, а я все. Смотрите на меня, вот я стою». Если я хочу, чтобы они меня поняли, я должен говорить так, как они понимают, а не так, как я умею объяснять. Если я говорю с ними примерами из своей жизни там в России, они не понимают, что такое двор. Я могу сколько угодно рассказать, как мы во дворе бегали и играли. У них этого здесь нет. Я могу 2 часа рассказывать им эти истины. Из-за банального примера они просто не поймут, в чем дело. Чтобы меня слушали, я стараюсь сообщаться с ними, чтобы им было понятно. Я иду к ним. В церкви есть люди, ответственные за служение. Есть пастырь, есть дикана, есть учителя, есть старцы, есть вдовы. В семье есть жены, есть дети. Но отношения между ними никогда не нарушаются субординация. Я подхожу к пастырю, как к пастырю, отдавая ему честь. Но то, как пастырь будет со мной разговаривать, будет зависеть от того, донесет он или не донесет то, что он хочет. Я подхожу к старцу, как к старцу, почитая его как старца. Но то, как он будет отвечать, так как он будет говорить, оставит отпечаток на мне. Римлянам 13 глава, 7-8 стих. Итак, отдавайте всякому должное, говорится о власти. Кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, тому честь. Но не отставайте с должными никому и ничем, кроме взаимной любви, любовь, определяющая отношения. Потому что любящий другого исполнил закон. Например, Писание определяет ответственность для жены. Она должна почитать мужа. Поэтому, когда жена подходит ко мне, ее ответственность почитать меня как мужа. Но есть моя ответственность любить свою жену, заботиться о ней, учить свою жену. Теперь, почему я учу жену? Потому что это ответственность, которую дал мне Бог. Как я учу свою жену? Как сонаследница. Она ко мне подходит как к мужу. Но когда я учу, она сонаследница, она равная со мной. В глазах Бога мы оба одинаковые дети, которые нуждаются в мудрости. Так же, как и она, так же, как и я, в разных моментах. Но мы сонаследники. Это никак не нарушает субординации. Это определяется любовью. Почему я хочу донести жене? Потому что так надо. Почему я хочу донести детям? Потому что Бог определил родителям доносить для детей. Почему учителя учат? Потому что Бог дал дар. Вопрос как? Я не должен почитать старцев. Я не должен любить братьев и сестер. Я не должен любить свою жену. Я не должен почитать своих родителей. Отношения к братьям и сестрам в церкви, в семье не строятся «я должен». Это не строится на фразе «я должен». «Ты должен делать это», «ты должен делать это». Нет, я не должен. Все строится на том, что мой Бог, мой Отец, есть любовь. И это побуждает снисходить, это побуждает почитать. Это единственное, что дает любить ближнего. Вы ничего не донесете молодежи, вы никому ничего не донесете, вы не достигнете своей жены, вы не достигнете своих детей, если вы их не любите. Банальная вещь, просто если вы их не любите. Если вы их любите, то вы будете искать, как достигнуть. Потому что Соломон любит своего ребенка, и он ищет, он снисходит к нему. Он понимает, что когда сын придет к нему с проблемами, это уже будут проблемы. Избежать их можно сейчас. У меня на работе почти одни американцы. Мне, чтобы донести до них Евангелие, есть два варианта. Первый, я должен выучить английский язык на том уровне, чтобы им объяснить, правильно? Второй вариант, я должен ждать, когда они выучат русский язык, чтобы я им мог донести. Какой вариант скорее всего произойдет? Часто бывает третий, ни я не учу, ни они не учат. Но если я буду ждать, когда в моей компании несколько тысяч человек выучат русский язык, чтобы я их учил, я этого не дождусь. Тогда почему ради внешних я понимаю, что мне нужно учить язык, чтобы разговаривать с ним? Но когда я спускаюсь в воскресную школу, почему-то они должны учить мой язык, чтобы я учил их. Они не понимают мои примеры. Мне нужно понять их. Мне нужно увидеть, чем они живут. Я не учился в американской школе. Но мне надо понять, чем они живут. Для этого мне нужно встать на их уровень. Это не значит, что мне надо в семье потом быть 15-летним подростком. Это значит, что когда я в окружении 15-летних подростков, я должен думать, как они. Но иметь мудрость поступать лучше, больше и показывать им пример. В четверг меня очень поразила эта пожилая пара, которая здесь свидетельствовала. Для меня было большим свидетельством, что они сказали фразу, они говорят, мы не умеем говорить по-русски, я не могу говорить по-украински, я не умею. Я частично их понимал, но они ради того, чтобы достичь тех, которые были тут, стали переводить на английский, почти без акцента. Пожилая пара, ради того, чтобы достигнуть, они стали переводить то, что они хотят. То есть они считали, что то, что они говорят, важно. И чтобы важно было вам, они пошли на уступки тем, которые не понимают украинский язык. Если вы любите, то вы будете снисходить к тем, кого мы любите. Потому что Бог не должен был меня спасать. Бог не должен был посылать сына. Он не должен был давать за меня жертву. Ни на сколечки не должен. Он не должен был просить Отца дать нам Духа Святого. То, что он искупил, а потом живите. Он говорит, я иду, потому что я хочу упросить отца дать вам, чтобы вы дальше жили. Бог не должен был ничего этого сделать, но сделал из любви. Он не руководствовался должен и должен. Он руководствовался я люблю. Если я не схожу к другу, не схожу к другому, но требую, чтобы они снисходили ко мне, то я почитаю хищением то, что меня как-то ущемляют, меня как-то обкрадывают. То тогда я центр своей вселенной, и нет во мне любви Божией. Если я хочу, чтобы ко мне снисходили, жили по моим правилам, нет во мне любви Божией. И когда я делаю то, что я должен, а что человек должен? Есть одна вещь, которую человек должен. Это любить самого себя и требовать внимания к себе. Потому что когда я появился на свет, в этот же момент во мне появился маленький эгоист. Я рос вместе со своим эгоистом. Эгоист рос вместе со мной. Он никуда не делся со временем, с ним ничего не произошло. Он рос так же, как и я его питал. То есть я должен любить самого себя. И более того, я считаю, все должны любить меня. Это эгоизм. Скажите, если я родился с этой природой, куда она со временем денется? Как я могу ее ущемлять или как-то ее трогать, если она с рождения со мной? Я с маленьких пеленок кричу, требую внимания. Я маленький эгоист. Ваши дети, которые родились в христианских семьях, это родились маленькие эгоисты. То, что вы вынесли, помолились над ними, вы желаете, чтобы Бог их благословил. Но они остались эгоистами. Их эгоизм никуда не делся. Вот что я должен делать. Любить себя, это может делать человек, потому что его природа Адам. Она никуда не девается. Такой человек не может любить Бога. Он не может любить ближних. Либо у вас есть Божья любовь, которую дал Бог, когда к Нему обращаемся, либо ее нет. Если нет, я эгоист, значит, я никогда к Нему не обращался. Сын должен слушаться отца. Но примет он это учение или нет, зависит от того, если отец любит своего сына. Если он любит, он будет достигать его, потому что он знает, что его сын эгоист, и ему нужно помочь увидеть Бога. Ему нужно открыть, что владычество в этом мире не его, и правила, по которым будет жить сын в этом мире, не его, но судить его будут по правилам Бога. Поэтому необходимо ему открыть. Мы один раз ехали с подростками на водопады, и жена прислала мне очень интересную фразу. Называется еврейская поговорка. Я еще не спрашивал евреев, если у них есть эта поговорка. Она звучит так. Лучше сейчас говорить с сыном о Боге, чем потом с Богом о сыне. Я бы изменил контекст. Все равно мы говорим с Богом о сыне, но контекст разговора может поменяться. В зависимости от того, если я сейчас с сыном разговариваю. В Новом Завете вообще нет слова «должен». Есть в синодальном перевели «должен». Слово «логисмос» не имеет ничего общего со словом «должен». Это значит твое умозаключение по этому вопросу. А слово «должен» я могу думать так, но должен делать так. Так перевели. Но если вы поищете оригинальное слово, его там нет. В Новом Завете нет слова «должен» по отношению «любить», «почитать» или «снисходить». Более того, в Ветхом Завете тоже. Слово «должен» определяет, когда Бог говорит, вы должны такую жертву, вы должны такую. Почему? Потому что вам надо спасение. Потому что я не должен вас спасать. Мой Небесный Отец уже снизошел ко мне. Он уже сделал все для того, чтобы я его слушал. И он сделал это лучше, чем кто-либо другой. Поэтому 10-11 стих заканчивает эту мысль. И говорит, слушай, сын мой. И прими слова мои, и умножится тебе лета жизнь. Я указываю тебе путь мудрый, веду тебя по стезям прямым. Это не значит, что здесь говорится только отца к сыну. Если я понимаю, что я ребенок для своего небесного отца, то я это буду слушать. Поэтому Бог и определил, глупый не принимает, а мудрый принимает. Аминь. Давайте помолимся.